Часть четвертая. Сэдди и генерал. Глава 14. 1. Вечер памяти провели в конце первого дня нового учебного года. И если оценивать результат по количеству мокрых носовых платков, то мы с Сэдди добились оглушительного успеха. Я уверен, вечер позволил облегчить душу ученикам и, думаю, порадовал бы мисс Мими. «Под броней сарказма зачастую прячется пастила», — как-то сказала она мне. «И я такая же». Пока произносились речи, большинство учителей еще держалось. Но Майк, с чувством продекламировав 31 главу притчей Соломоновых, пронял и самых крепких, а добила их жалостливая музыка вестсайдской истории во время слайд-шоу. Особенно забавным показался мне тренер Борман. С текущими по красным щекам слезами, с рыданиями, сотрясавшими массивную грудь, футбольный гуру Денхолма очень уж напоминал мне второго по популярности мультяшного утенка, малыша Хьюи. Я шепотом поделился своим наблюдением с Сэдди. Мы в этот момент стояли у большого экрана, на котором сменяли друг друга образы мисс Мими. Сэдди тоже плакала, но ей пришлось уйти со сцены за кулисы, потому что смех сначала вступил в борьбу со слезами, а потом сокрушил их. Укрывшись в темноте, она с упреком посмотрела на меня и показала мне палец. Я решил, что заслуживаю его. Задался вопросом, неужели мисс Мими по-прежнему думала бы, что мы с Сэдди отлично поладим. Решил, что скорее да, чем нет. Для осенней постановки я выбрал 12 разгневанных мужчин, позабыв проинформировать агентство Samuel French о намерении назвать нашу версию спектакля «Присяжные», чтобы отдать несколько ролей девушкам.
12 разгневанных мужчин. Пьеса американского драматурга Реджинальда Роуза. Samuel French Incorporated. Американская компания, которая продает тексты пьес и представляет авторов.
Отбор актеров я собирался проводить в конце октября, а репетиции начать 13 ноября, после завершения регулярного футбольного первенства. Винса Ноулза я прочил на роль сомневающегося присяжного номер 8, которого в фильме сыграл Генри Фонда, а для Майка Кослоу зарезервировал, как мне представлялось, лучшую роль, прущего на пролом, наезжающего на других присяжного номер 3. Но я уже начал готовиться к более важному шоу, в сравнении с которым дело Фрэнка Даннинга выглядело легким водевилем. Назовите его Джейк и Ли в Далласе. Если бы все прошло хорошо, получилась бы трагедия в одном действии. Мне следовало подготовиться к тому, чтобы вовремя выйти на сцену, а это означало, что пришла пора браться за дело. Два. 6 октября львы Денхолма выиграли пятую игру, сделав еще один шаг к сезону без поражений, который будет посвящен Винсу Ноулзу, парнишке, сыгравшему Джорджа в моей инсценировке романа «О мышах и людях», и не получившего шанса сыграть в сценической редакции пьесы «12 разгневанных мужчин». Но об этом позже. Все началось в трехдневный уикенд, потому что на понедельник пришелся день Колумба. Я поехал в Даллас. Большинство магазинов работало, и моей первой остановкой стал ломбард на Гринвилл-авеню. Недомерку, стоявшему за прилавком, я сказал, что мне нужно самое дешевое обручальное кольцо. Из ломбарда я вышел с 8-баксовым золотым, по крайней мере, блестел он как золотой, ободком на безымянном пальце левой руки. Потом поехал в центр города, на нижнюю главную улицу, где находился магазинчик, который я отыскал в желтых страницах Далласа. Назывался он «Сателлитная электроника молчаливого Майка». Там меня встретил невысокий подтянутый мужчина в очках с роговой оправой и со значком пуговицы на жилетке, надпись на котором больше соответствовала будущему. «Никому не доверяй». «Вы молчаливый Майк?» «Да». «Вы действительно молчаливый?» Он улыбнулся. «В зависимости от того, кто слушает». «Давайте предположим, что никто». И я сказал ему, что мне нужно. Как выяснилось, мог сэкономить 8 баксов, потому что его нисколько не заинтересовала моя вроде бы неверная жена. Зато владелец сателлитной электроники проявил нешуточный интерес к необходимому мне оборудованию. Тут он разом превратился в болтливого Майка. «Мистер, такое оборудование наверняка есть на планете, с которой вы прибыли, но у нас его точно нет». Конечно же, я вспомнил мисс Мими, сравнившую меня с инопланетянином из фильма «День, когда Земля остановилась». «Я не понимаю, о чем вы». «Вам нужно маленькое беспроводное подслушивающее устройство?» «Прекрасно. У меня их целая куча на том стеклянном стенде слева от вас. Они называются транзисторными радиоприемниками. Могу предложить Моторолу и General Electric, но лучше делают японцы». Он выпятил нижнюю губу и сдул со лба прядь волос. «Это ли не пинок под зад? Мы побили их 15 лет тому, как, превратив два города в радиоактивную пыль. Но разве они умерли? Нет. Прятались в своих норах, пока пыль не осела. А потом выползли, вооруженные печатными платами и паяльниками вместо пулеметов Намбу. К 85-му году они завоюют весь мир. Во всяком случае, ту его часть, где живу я».
«Так вы не сможете мне помочь?»
«Вы что, шутите?» «Конечно, смогу. Молчаливый Майк МакИкерн всегда рад помочь покупателю получить желаемое. Но стоит это недешево».
«Я готов заплатить. Сэкономлю гораздо больше, когда потащу эту лживую суку в суд по разводам».
«Да-да. Подождите минутку, пока я принесу кое-что из подсобки. И поверните табличку на двери словом «закрыто к стеклу», хорошо? Я хочу вам кое-что показать. Возможно, и не совсем. Нет, может, оно и законное, но кто знает. Разве молчаливый Майк МакИкерн адвокат?»
«Полагаю, что нет».
Мой поводырь по электронике 60-х вернулся с устройством странного вида в одной руке и маленькой картонной коробкой в другой. На коробке я увидел японские иероглифы. Устройство напоминало дилдо для феи на черном пластмассовом цилиндре толщиной 3 дюйма и диаметром с четвертак. Из цилиндра торчали проводки. Молчаливый Майк поставил его на прилавок.